Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
У нас сегодня в гостях долгожданная встреча, долгожданный гость Елена Захарова, актриса театра и кино, всем известная, всем любимая. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер, спасибо.
Наше досье.
Елена Захарова родилась в Москве, с детства танцевала в эстрадно-хореографическом училище и занималась классическим балетом. Окончила театральное училище имени Щукина. Участь на втором курсе сыграла в фильме «Приют комедиантов». После окончания училища была принята в труппу «Театра Луны». Обладательница театральной премии «Чайка» за роль Офелии в постановке «Гамлет». На счету Елены Захаровой более 80 ролей в кино и телефильмах.
Елена, можно сразу вопрос, который, может быть, такой немножечко философски даже прозвучит. Я вас на экране, не на сцене, а на экране впервые увидела в сериале «Кадетство». Этот сериал смотрели некоторые журналисты по долгу службы, и огромное количество подростков, и я думаю, что людей, которые имеют отношение к школе, видели вас там, в этом сериале, в роли учительницы. И я думаю, что многие девочки, это просто даже проверять, наверное, не стоит, это можно предположить, я думаю, что это так и есть, глядя на вас, думали, как прекрасно. Вот надо вырасти, стать актрисой, начать сниматься в кино, будут узнавать на улицах, и это будет счастье. Вы в детстве тоже хотели стать актрисой, насколько я понимаю.
Да,
так сейчас было. У вас все это есть. Вы актриса, вы много снимаетесь в кино. Сейчас вы работаете над ролью в картине «Мишура», насколько я понимаю.
Ну, и не только.
И не только.
«Мишура» уже, в принципе, я практически закончила, а основная сейчас съемка идет, называется телевизионный проект «Домохозяин», четырехсерийный проект для канала ТВЦ.
Огромный послужной список у вас, если посмотреть количество фильмов, в которых вы заняты. Вас узнают на улице. Скажите, это счастье?
Вы знаете, ну, конечно, мне кажется, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, и... Ну, если ты уже идешь на этот путь, да, а это все равно, мне кажется, творчество, актерство, вот так, если можно сказать, это путь, то, естественно, это прекрасно, когда тебя узнают. Ну, узнавать тоже можно по-разному. Можно сказать, вон это пошла, понимаете? Ну, как бы люди же разные бывают, да. А могут подходить и говорить очень хорошие слова, наполненные искренностью, любовью, как будто ты родной человек. Кто-то говорит, а можно вас обнять? Для меня это стоит дорогого. Тогда я понимаю, что, ну, вот все не зря. Как бы мысли, страхи, сомнения, ожидания новых ролей, которые бывают, идут по несколько месяцев. Знаете, когда читаешь биографию, то это все здорово. Но есть же то, как говорится, невидимый миру слезы. Я, конечно, не жаловаться пришла, но бывают разные периоды, когда ты... У меня очень часто, кстати, было, особенно вот там, ну, не знаю, может, первое десятилетие, когда я была в профессии, когда я вообще задумывалась, думаю, а может быть, зря я сюда пошла, если вот так вот. Мне никогда не было легко, в том смысле, что мне никогда, знаете, ну, может быть, мне легко было в 19 лет, в 20, когда прям все вообще складывалось, вот как здорово. А потом все время как-то ты должен что-то доказывать, ты должен куда-то проходить, тебя должно вести. Вот я не могу сказать, что я не жалуюсь, конечно, да, слава богу за все, но иногда просто кажется, думаешь, ну почему так? Знаете, вот у кого-то, может быть, это тоже кажется, что у кого-то со стороны легко, а у кого-то, там, знаете, тяжело. Ну, вот поэтому я не могу сказать, что, знаете, так вот я прям так довольна, как все сложилось, что касаемо и театра, и кино. Мне кажется, прям очень есть к чему стремиться, честно.
Сейчас мы об этом чуть позже поговорим, но возвращаясь к вопросу о счастье, я правильно вас понимаю, что счастье – это не про известность, а про
любовь. А про любовь и счастье, про самореализацию. Когда ты понимаешь, что ты реализовываешься, да, там вот я сейчас снимаюсь, мне нравится моя роль. Это счастье, да, как бы. Но я понимаю, что есть еще такие роли, о которых бы я мечтала. Но я не знаю, как сделать так, чтобы это было сыграно. Есть еще мои личные личные мечты, которые тоже еще не осуществились. И вот это я понимаю счастье, понимаете? Вот это вот женская реализация, вот это, наверное, большое счастье. Там когда-то я мечтала об Оскаре. Ну, это ж, понимаете, а сейчас я про это думаю, ну, конечно, это хорошая мечта, но она такая, в ней есть какая-то детскость. Но вообще не зря говорят, что артист, он и должен быть, в принципе, до конца немножко ребенком. Вообще, мне кажется, в каждом человеке должен оставаться вот этот вот ребенок, которому все интересно, который в хорошем смысле любопытен, любознателен, который открыт миру.
Как
и мир тогда
согласна.
Открывается ему, понимаете? Вот, ну, это мое мнение, может быть, я не права.
Не об этом ли сказано, будьте как дети, в том числе?
Да, мне кажется, да. Потому что ребенка не обманешь, и ребенок как бы тоже, если даже ребенок тебя обманывает, ты видишь, что ребенок обманывает. Понимаете, вот мне кажется, ну вот это какое-то такое правильная мысль, которая должна быть.
Вот вы произнесли слово «самореализация». Получается, что для вас есть разница между, скажем так, самореализацией и такими вещами, как известность, престижность, такое внешнее узнавание. То есть, грубо говоря, можно сыграть какую-то, может быть, даже небольшую роль или роль, которая не прошла прям широко по всем экранам, но для человека внутренне она будет важнее с точки зрения счастья, чем какая-то, может быть, большая роль, которую все помнят, но которая не принесла того внутреннего глубокого удовлетворения.
Ну, с одной стороны, да, но вот если возвращаться, опять же, к кадетству, для меня это было огромное счастье. Я очень благодарна судьбе, что вот в моей вот этой вот биографии, там, да, кто-то считает, и так я иногда в интернет тоже, если вдруг я нападаю на это, там, больше 80 проектов, да, там, фильмов, сериалов, неважно. Но Полина Сергеевна для меня это, конечно, была какая-то веха, безусловно. Я не знаю, будет ли когда-нибудь еще такая роль, когда ко мне подходят и дети, которые смотрят сейчас, и люди, которые уже выросли, которым, там, 20 небольшим, а кому-то и 30, а кто-то подходит, кому и 50, и говорили, что мы смотрели, а какой вообще потрясающий сериал.
А почему веха? Что в ней такого, кроме того, что она так прогремела на всю страну?
Вы знаете, там были очень правильные ценности в этом сериале. Там дружба, вот эта первая любовь, там понятие чести, достоинства, мужской дружбы, патриотизма. И это все было как бы не наносное, да? Ведь можно много прекрасных сериалов, наверное, действительно. Ну, если там посмеялся, еще что-то. А здесь что-то было настоящее. Не знаю, как это объяснить, но если действительно многие мальчишки после этого стали звездами, да, когда мы начинали, там им было по 14, по 15 лет, я уже была как бы актриса, у меня там, да, вот вы говорите, там вы меня узнали по кадетству, у меня там были сериалы, начиная с 2000 года, и кто-то меня тоже знал, но, конечно, не с таким широким покрытием, вот. Ну, а кто-то, вот, знаете, сейчас можно с кем-то сказать, что я не знаю, что это такое кадетство. И мне сразу так думаю, ну, что делать? Поэтому я, конечно, и вообще...
Вот
я даже,
например, тоже не был тем, кто смотрел все серии этого сериала прям
ну,
сначала
и
до конца.
Ну, не обязательно. Это же,
зачем,
знаете,
смотреть все серии?
Конечно, вообще не надо себя никогда ничего заставлять делать, то, что не нравится. Да? Вот кому-то это легло на душу, понимаете? Я сама думаю, ну, я не сериальный человек, но я тоже иногда вдруг сяду в телевизор и смотрю. Думаю, о, какой уровень хороший, как все вырастает, это же прекрасно.
Елена, вы сказали про свои роли, но мы, когда готовились к эфиру, обнаружили у вас в послужном списке еще и такую очень интересную работу. Вы Офелию сыграли.
Да, уж тайно, да.
И, вы знаете, это на самом деле одна из тех ролей, о которых тоже актрисы мечтают.
Угу.
Можно мечтать об Анне Карениной, о чем-то еще, но вот Офелия – это такое, это вот что-то такое романтическое, юное, прекрасное.
И сумасшедшее, да.
При этом глубоко трагическое.
Трагическое, да.
А Гамлета все трактуют очень по-разному. Для вас история Офелии – это история о чем? История Гамлета самого – о чем она?
Вы знаете, это так интересно, потому что вот когда... Ну, это же Питер Штайн делал, да? И я попала в проект в последний момент. То есть это как-то чудесным образом. То есть я, видимо, должна была сыграть эту роль. Вот так сложились обстоятельства. То есть в жизни действительно чудеса. Я в них верю до сих пор. Вот. И вот здесь как раз оно произошло. И Штайн говорил, что для меня важно донести смысл. То есть мы сидели... Во-первых, я попала в такую компанию, как Женя Миронов, Александр Васильевич Феклистов, Ирина Петровна Купченко, Владимир Абрамович Этуш. Мне 21 год. Да, то есть я вот только закончила институт, у меня уже есть за плечами несколько театральных работ, и вот я попадаю в такую компанию. И я думаю, вот я прям помню свои мысли. Ну, если я сейчас работаю с великим режиссером, значит, я стану великой актрисой. Да, вот прям у меня была такая мысль. Что говорил Штайн? Он говорит, вот мы берем 4 перевода, там, Пастернака, Лозинского, еще сейчас не помню кого, и делаем из них компиляцию, чтобы пьеса была максимально понятна зрителю. Вот какая была задача. Удивительно, да? Вот, казалось бы, почему вдруг? И если говорить обо мне, я всегда мечтала роли Джульетты. Вот в том возрасте. Я об Офелии. Ну, мне нравилась эта роль. Я понимала, что это какой-то... Это тот репертуар, который вот, да... Потом мне кто-то говорил, что я есть в учебнике русского театра. Ну, как бы уже моя фамилия. Просто, ну, не потому что там я как-то выдающийся сыграла или что-то, а потому что, ну, вот такой спектакль, да. Мы выпустили его, по-моему, в 98-м году. Как раз случился кризис. Весь был караул. Спектакль был на грани того, чтобы его вообще не было. Вот. И... Что я хотела сказать? Вот сейчас я потеряла ваш вопрос. Видите, теперь я тоже улетела.
Про что эта роль?
Про что эта роль?
Вас лично про что она?
Вы знаете, мне кажется, про то, что... Про, наверное, веру во что-то, да, сильную. Веру в человека, веру в любовь. И как мне кажется, что... сумасшествие Офелии от того, что ее мир разрушается, от того, что ее предает любимый человек, от того, что вот так вот все складывается. То есть, видимо, этот мир был настолько хрупок ее, да, и она была, ну, как бы неустойчива, да, там он убивает Гамлет, да, убивает Полоний, ее отца, первый, потом ее отвергает. А вы знаете, я иногда думаю, кто такой Гамлет, да, вот, ну, если так говорить глобально, да, получилось так, что его отца убил... сейчас я так говорю косноязычно, мне кажется. Убили, да? И он потом начинает мстить Клавдию, да? За то, что тот убил его отца, живет с его матерью. А с другой стороны, вот если так подумать, это положительный герой Гамлет, который довел Офелию до сумасшествия, до того, что она утонула, до гибели. Отравили мать. Вокруг все гибнут. Это положительный герой. Это действительно... То есть для меня, мне кажется, что вообще Шекспир один из моих любимых драматургов. Но это именно трагедия в том, что вот если бы человек не стал бы мстить, да, мстить же, ну, как если говорить по законам Бога, да, мстить нехорошо, да, ударили по правой щеке, подставь левую. Но я понимаю, что здесь идет речь об убийстве отца. И поэтому, мне кажется, здесь такое намешано, такая энергия. Почему Шекспира действительно страшно даже репетировать, честно? Вот бывают же какие-то, да, истории, которые... Потому что поднимаются, если так можно сказать, наверное, невысокие энергии. Невысокие. Хотя трагедия – это трагедия. Через трагедию должно быть очищение. И все равно, считаю, в любой трагедии должен быть светлый финал. Я не знаю. Вот это мое мнение, да? А Офелия, мне кажется, что вот она сошла именно с ума из-за того, что вот такая любовь, и столько всего на нее навалилось. Вот, наверное.
То есть в этой истории вам не хватает света?
Наверное, да. Я просто к тому, что всегда Гамлет – это такой герой. А вот если посмотреть...
Не всегда.
От режиссера многое зависит.
Но все равно, конечно, все артисты мечтают о Гамлете.
Безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. И напомню, в гостях у нас актриса театра и кино Елена Захарова. Елена, вы меня простите, если я сейчас задам какой-то слишком личный вопрос. Во многих газетах, изданиях и телепрограммах какое-то время назад подробно, кто-то более, кто-то менее, каждый в меру своей, так сказать, тактичности, говорили о том, что произошло в вашей жизни.
Но мы сейчас не будем говорить, естественно, да?
Вы знаете, я вас вот о чем хочу спросить. Когда вы про Офелию сказали, что у нее рухнул мир, она от этого сошла с ума.
Да.
Вы сейчас сидите здесь в студии, красивая женщина, реализованная актриса. А что в такие трудные моменты помогает не сойти с ума?
Вера в Бога. Меня вот действительно это слава Богу, потому что, ну, конечно, родители, друзья и вера. Я очень ходила часто в храм. Я в тот момент причащалась, исповедовалась и как-то много ездила по монастырям. я и сейчас, когда есть такая возможность, если я где-то оказываюсь, там, в новых городах, неважно, я всегда хожу в храмы, в монастыри, у меня не всегда получается бывать на службах. Вот, но я к этому стремлюсь, конечно же. Ну, то есть без веры, и я не знаю, как пережить, да. Я не знаю, верила ли Офелия, если возвращаться к Офелии, да. Наверное, нет. Но мы вообще берем те древние времена. Я думаю, что если бы Офелия была верующая, то она бы, наверное, могла спастись, не сойти с ума. Ну, всякое бывает, знаете, бывает же, и люди тоже какие-то становятся странные. Поэтому, да.
Но вы когда играли Офелию, вы так вопрос ставили?
Да нет, конечно, я молодая была, мне был 21 год, понимаете? Я играла так, как я чувствовала, я очень переживала, потому что разная была критика. Кто-то меня хвалил, кто-то меня жутко ругал. Я тогда еще снялась в рекламе, когда была студенткой, мне вспоминали эту рекламу. Понимаете, ну это были 98-й год. Вот если сейчас вдуматься, да, не было даже мобильных телефонов, пейджеры были, понимаете? Поэтому, ну,
да, смотрите, какой возникает в этой связи вопрос. Получается, в жизни тяжелая ситуация, человек идет на исповедь, идет в церковь, прочищается. Возможно, для человека, который смотрит на церковь со стороны, не вполне понятно, а в чем здесь логика.
Ну да.
Казалось бы, что такое исповедь? Угу. Разговор со священником о своих грехах.
Угу.
Ну так, если грубо, ну, это да, внешне та, ну, описать. Понятное дело, что да. Это не разговор, а разговор с Богом и другая цель этого разговора, ну так, внешне. Казалось бы, человек в тяжелой ситуации идет на исповедь, потом участвует в каком-то, опять же, внешне, может показаться, обряде. Вот причастие, таинство причастия. И как это все связано с обретением опоры, утешения и так далее? Вот как вы для себя на этот вопрос отвечаете? Как помогает все это переживать трудности?
Ну, мне кажется, вера в то, что ты это преодолеешь, и в то, что... Знаете, потом вот батюшки умеют многие слова найти, да, потом, если даже открыть Писание, ты можешь найти ответы на многие вопросы. И мне кажется, вот именно человек становится унылым и депрессивным, да, вот мне говорят о депрессии, там я помню, что меня там к психологу направляли, я пошла к психологу, я с ним разговариваю, он говорит, ну как-то с вами все в порядке. Я говорю, что-то не пойму. Ну, то есть, я не знаю, как это объяснить. При всей боли, при всей тяжести, да, но я не была в депрессии. Тьфу-тьфу-тьфу, мне кажется. Ну, у меня бывает, конечно, плохое настроение, ну, как нормальные люди в таком климате, кто живет, естественно, это все нам свойственно. Но я понимаю, что верующий человек, он не может быть унылым, потому что пока он здоров, по крайней мере, знаете, церковь же учит и нездоровых людей не унывать, да, которые болеют, учат преодолевать свои страхи, болезни. И мне кажется, вот зависит от веры внутри человека, от силы этой веры. И, в принципе, то, что говорят, что Господь милостив. И я верю в то, ну, во-первых, я верю в то, что существует, естественно, жизнь дальше, что мы живем не один раз, вот только на земле, и потом мы никого не увидим, кто нам был дорог в этой жизни, да. Я верю как раз в то, что все встречаются, знаете, там я когда-то вообще видела интересные сны. То есть у меня бывает такое, что там я как-то увидела вообще во сне своего дедушку. Давно, когда еще была там, дедушки уже не было. Вот, и мне приснился мой дедушка, который мне там сказал. Я говорю, дедушка, а как ты со мной разговариваешь? Ты же как бы, да, по телефону он мне как будто позвонил. И вот такой сон, что он мне говорит, что будь осторожнее, ты можешь там вот что-то съесть и отравиться. Вот, и я через несколько дней действительно отравилась. Не знаю, но это было очень давно, но я помню вот этот сон, вот это ощущение. Я говорю, ну подожди, ты же как бы не здесь. Он говорит, ну да, но... То есть я абсолютно верю в то, что там за нас молятся люди, которые нам были дороги здесь и которые нас любили, которых мы любим, да? Мы здесь молимся за них, там молятся за нас. Я в это верю. Вот, и я верю, ну, что все может быть хорошо.
Это история про то, что любовь никуда не исчезает.
Да,
такая константа, да, определенная, если она в жизни появилась.
Ну, мне так, и мы ее, может быть, это умножить. Я как-то заблуждаюсь, я не знаю.
Елена, а да. Простите, если опять это будет очень личный вопрос, а как вы впервые вообще поняли, что есть жизнь после жизни?
Вы знаете, ну, я на самом деле ходила в храм, то есть не то, что вот меня жизнь шарахнула, да, грубо говоря так, да, и я пришла в храм. Я ходила в храм еще когда была школьницей. То есть меня как-то... Но я тогда не причащалась и не исповедовалась. То есть я только, там, не знаю, с годами поняла, что это правильно, да, надо делать. Но я все равно ходила, я молилась, я на тот момент там просила хорошие оценки, там, я не знаю, еще чего-то, да, там. То есть я помню, что я жила на Алексеевской, я ходила в храм Трифона Мученика на Рижской. Вот как раз он помогает в учебе, в работе. И молилась. То есть мы вот с одноклассницей ходили. Я всегда ходила на крестный ход на Пасху. То есть я была как бы вхожа, да, но и веровала. Но, скажем так, что я вот... Знаете, как мне батюшка потом сказал, ну, это вы как в гости заходите, когда вы, если вы не причащаетесь и не исповедуетесь. Ну, вы так вот ходите. Так можно ходить тоже, конечно. Но мне всегда очень нравилось, когда... Вот люди, знаете, когда сталкиваешься с людьми, которые не верят, да, вот это у меня всегда очень... Я вообще не понимаю, как можно... Вот им говорит, там, кто-то говорит, я атеист. Я думаю, а какая у человека система координат? Вот понимаете? Вот я понимаю плюс-минус, какая у меня система координат. Я знаю, что там, да, грубо говоря, что можно, что нельзя, да, там кто-то оступается, еще что-то. Я знаю, что нельзя осуждать, и там, ну, вот себя надо как-то тоже поднимать из этого. Вот, а когда у человека, вот я думаю, а как человек живет, во что он верит? В курс евро, в курс доллара, вот как? Понимаете, меня это так всегда пугает, и когда я чувствую, что человек рядом как бы вроде бы и склонен, но в то же время какие я всегда пытаюсь как-то, ну, что-то объяснить, хотя я сама, понимаете, что я же не батюшка, я тоже, может быть, что-то косноязычно говорю или плохо понимаю. Но вот сам факт, что я пытаюсь, мне хочется как-то человеку помочь. И... Ну, это, наверное, тоже про любовь, опять же таки.
Вот обычно первый опыт погружения, собственно, в глубокую церковную жизнь, угу, с участием в таинствах, именно не как к внешнему, как, да, во внешний обряд, а как в суть, как во встречу с Богом, запоминается, остается в памяти как не просто яркий, но важный опыт, угу, такой кирпичик в фундаменте веры. Вот вы помните, что для вас стало таким важным первым воспоминанием, не знаю, первое причастие, первая Пасха? Как это было?
Вы знаете, я говорю, что вот... Пасхи-то, начиная со школы, были, а причастие, мне кажется, что первое было, ну, тоже давно, но уже после школы. Я помню, что ты после этого окрылённый очень. То есть ты как будто у тебя крылья появляются, несмотря на то, что очень тяжело рано встать,
прийти. Это большое искушение.
Особый крест. Да, это особый крест, да-да-да, вот правда, вот этот раньше встать. И я помню, что... Вот сейчас я тоже хожу, когда на крестный ход, и у нас почему-то в храме служба идет до 4 утра, и уже я помню, что ноги вообще не могут стоять, и я прям после ее службы, вот я вот, которую вот я помню, последний крестный ход, я прям с трудом отстояла, думаю, уже, по-моему, не во благость мне, думаю, надо где-то, наверное, садиться, вот, то есть, правда, я смотрю, люди со стульчиками приходят, потому что ноги начинают просто такое ощущение, что отваливаться сейчас, но надо терпеть.
Зато какая потом пасхальная радость.
Да, да, это правда.
Присесть? Наконец-то.
Нет, нет, я не это имел в виду.
Я, собственно, тоже.
Разговеться, я понимаю, про что
говорю. И не это я имел в виду.
Ну, свет. Свет в душе – это очень важно. И если ты это чувствуешь, если, конечно, ты ничего не чувствуешь, то надо обратиться к батюшке. Почему?
Елена, а бывает такое в жизни? Это бывает в моменты либо особой радости, либо, может быть, когда очень тяжело. Ну, во всяком случае, в моей жизни так было, бывало, да? Угу. Когда чувствуешь каким-то очевидным образом присутствие в твоей жизни той самой вот какой-то невероятной силы, которая помогает тебе стоять на ногах или, наоборот, вообще несет тебя куда-то. Вот это либо счастье, либо какие-то трагические такие моменты. Своими силами мы не справляемся. Мы своими силами не выходим из тех...
Ну, я думаю, что это ангел-хранитель. Я думаю, что вы про ангела-хранителя говорите. Я, кстати, читала... Понятно, что я читала не «Святые-святые», конечно, книгу Архимандрита Тихона. Мне она безумно понравилась. Просто вот... Я помню, что я на одном дыхании прочитала и всем рекомендовала и дарила, кто не мог сам ее купить. А потом я сейчас вот читала Олесю Николаеву. Олеся Николаева тоже рассказы. Это же из этой серии... И там прям вот какие-то есть вещи, конечно, невероятные. Вообще, мне кажется, духовную литературу надо читать время от времени.
Безусловно. Я-то имела в виду, вы знаете, те моменты, когда человек ты чувствуешь, понимает, что присутствие Бога в жизни.
Конечно, вот да.
Какие-то вещи, которые... Это невозможно объяснить словами.
Невозможно.
Рационально
я поэтому
невозможно выразить.
Не знаю даже, как это сказать, но я понимаю, про что вы говорите. Когда ощущение, что тебя взяли, накрыли, перенесли, да, когда предотвратили там какую-то, не дай бог, аварию или еще что-то, понимаешь, что каким-то чудом. Ну, когда вот что-то такое происходит, что, да, или откуда-то в тебе появляются такие силы, что ты не знаешь, откуда они вообще могут быть, да. То есть, казалось бы, что ты, ну, не можешь выстоять, а ты стоишь.
Вы это говорите Бог, с позиции личного опыта, чувствуется.
Ну, безусловно, безусловно, не просто так, не с чужого, точно, да.
В одном из ваших фильмов вы соприкоснулись с такой темой людей с ограниченными возможностями, с глухонемыми.
Да,
да, если
было.
Я не ошибаюсь. Было. Вот очень часто вообще соприкосновение с этой темой в жизни и, наверное, в равной степени и в актерской профессии, когда нужно это почувствовать, этим проникнуться, к этому как-то сформировать отношения, какие-то, как говорят актеры, манки найти, наверное, что-то меняет в самом человеке. Когда ты видишь людей, которые на тебя не похожи, другие, их называют людьми с ограниченными возможностями, хотя часто они оказываются то есть людьми с неограниченными возможностями.
Да, да, да.
Намного, в отличие от
намного
нас.
Намного сильнее нас. Вот как для вас этот опыт, насколько он важным стал?
Вы знаете, это был фильм «Там, где ты». Я играла маму глухонемой девочки, вот, которую играла Настя Добрынина. Сериал «Коринэ Фолиянс» снимала, который Серафиму прекрасно снимала. И я пробовалась там на роль красавицы. Ну, какой-то такой пустышки. Вот. А вот главная роль, она была мама этой девочки, которая морячка, которая сети плетет, неухоженная совершенно, живет в деревне, и в нее потом влюбляется человек, а с девочкой она общается вот языком глухонемых. И я сказала, Карин, говорю, я не хочу вот эту вот роль пустышки, мне неинтересно, я играла такие роли, ну, как бы, я хочу вот эту роль. Она говорит, да, говорит, ну, не знаю, мне говорит, кажется, это не твое, ну, давай попробуем. Я придумала свой образ, придумала косу, что я вообще не накрашенная. Я сыграла эту роль. И я учила, я ходила, занималась, по-моему, около месяца языком глухонемых. Я ходила, занималась с девушкой, которая и говорила немного. Но это был интересный опыт, потому что я не могу сказать, что я очень много видела, как они общались, и я практически, к сожалению, быстро забыла этот язык. Вот. Но это было очень интересно. Это какое-то что-то другое. Это когда там какие-то движения, они как-то от сердца идут. И ты когда смотришь, это какой-то... Ну, вообще, это, опять же, плюс, наверное, профессии, что ты можешь погружаться, да? Ты можешь, там, грубо говоря, сегодня быть на светской вечеринке, а завтра ты можешь у моря сети плести и ходить с косой, и щуриться на солнце, не бояться морщин и не думать о том, как ты выглядишь. Я считаю, что это прекрасно. А думать о том, что ты хочешь сказать. И сериал получился очень такой неплохой, и я считаю, что он про любовь. Это тоже про любовь. А еще, если говорить про... Вот какие-то такие люди с неограниченными возможностями. Я играла еще роль фигуристки. Фильм был такой «Вернуть веру», он был очень популярный. И многие как раз, вот мне потом из института инвалидов звонили, я к ним ездила, потому что там роняют мою главную героиню, кстати, Вера звали, на лёд, и она становится инвалидом. И вот показан момент ее восстановления от всяких упражнений, потом инвалидное кресло, и в какой-то момент она становится тренером уже, то есть она, преодолевая себя, встает. Ну, это тоже был такой интересный опыт.
Продолжим этот разговор после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях актриса театра и кино Елена Захарова. В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».